Наша афиша.
12:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, мы от сказки, от Деда Мороза переходим к культуре, к искусству, к творчеству. 30 ноября в Малом театре прошла премьера, значит, спектакля «Лев Гурыч», «Синичкин» или «Провинциальная дебютантка» по произведению Ленского. Все верно я говорю? Спектакль в постановке, значит, поставил спектакль режиссер Алексей Дубровский. Добрый день. Он у нас в студии. И актриса этого спектакля Екатерина Гревцева. Екатерина, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
К 200-летию был поставлен спектакль, 200-летию исторической сцены. Все верно?
Абсолютно.
Как соединение? Какие? Единственное, я попрошу Алексея Владимировича чуть-чуть ближе к микрофону. Да. Как, а почему именно этот спектакль был выбран к 200-летию? Где совпадение? И вот так вот.
Где совпадение?
Людям, которые не понимают пока, да. Ну,
начнем с имени автора. Дмитрий Тимофеевич Ленский. Угу. Наверное, не все это знают. Вообще-то был артистом Малого театра. Мало того, был ведущим артистом Малого театра и первым исполнителем роли Хлестакова в «Гоголевском ревизоре». То есть, когда была премьера «Ревизора» в Малом театре, Дмитрий Тимофеевич играл Хлестакова. И, конечно же, это замечательный водевиль «Лев Гурь Синичкин» или «Провинциальная дебютантка». Он посвящен теме любви к искусству и к театру в частности. Поэтому, конечно, тут связей и перекличек очень много. И, как вы понимаете, Дмитрий Тимофеевич, будучи артистом Малого театра, очень хорошо знал и закулисную жизнь, и все, что окружало театр, и все это вошло в текст произведение, которое, кстати, имеет свою сценическую адаптацию. Сергей Юрьевич Плотов написал новую сценическую версию, но это традиция работы с этим материалом, начиная с того, что сам Дмитрий Тимофеевич переписал французский водевиль.
Понятно.
Да.
А вы, когда вот выбирали произведение, вы водевиль специально взяли, потому что, может быть, все-таки Малый театр, он славится далеко не водевилями?
Вы ошибаетесь.
Нет, ну я знал, что в репертуаре есть.
Нет, это исторически настолько.
Да?
Как вот, конечно.
Это... Я как вам... ты, Макс, мог так ошибиться?
Да. Ну, я вам даже больше расскажу. Есть такая байка. Конец спектакля «Гроза», 19 век. Исполнитель роли Тихона склонился над исполнительницей роли Катерины и говорит ей: «Хорошо тебе, Катя, а мне еще водевиль играть». Дело в том, что в 19 веке игрались два спектакля подряд обязательно. Драма и потом водевиль. Это шло около 6-7 часов.
Боже мой, бедный артист. Сегодня это сохранилось?
Нет, такая последовательность не сохранилась, но вообще-то водевиль – это исконно, так сказать, традиционный жанр русского театра 19 и 20 века. Тот же водевиль, кстати, был поставлен в 1924 году в театре Вахтангова. Сценическую версию сделал Николай Эрдман и вставил это Симонов. Поэтому это у него много. Акимов вставил в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, и делал сценическую версию «Бонди». Мы знаем два фильма, да, которые замечательные есть, и с Меркуриевым, и с Трофимовым.
Конечно. Вообще, нет. Водевиль, можно сказать, Екатерина, это я вас хочу спросить, что он схож с мюзиклом чем-то, ну, вот если так, про что-то западное и так далее.
Ну, или... конечно, если в тонкости не уходить, то, разумеется, да, есть определенные сходства. Танец, песни, это все история веселая. Но мюзикл, он чем отличается? Там сюжет рассказывается тоже песней и танцем.
Угу.
А водевиль — это все-таки танцевальные, музыкальные номера, они как бы пронизывают пьесу, именно драматическую историю.
Идет повествование просто без музыки, а в водевиле это как музыкальный номер вставляется.
Я бы хотел добавить, что как раз очень важно, мне кажется, в связи с нашей премьерой, вообще возрождение этого жанра на российской сцене, мне кажется, оно вообще назрело, потому что вот вы подняли очень важную тему, сравнительные, да, мюзиклы, да. И водевиль.
Потому что водевиль, я вот уверен, зрители 18-20-летние плохо понимают, что это такое. А перетта еще более-менее они как-то сообразят.
Вы правы, потому что было некоторое забвение этого жанра, потому что сейчас у людей ассоциация водевиль что-то такое старинное,
да,
такое какое-то, ну, вы знаете...
Ветхое.
Да, но это как это делать, понимаете, как это поставить. У нас прекрасный сценограф работал, Максим Обрезков, удивительную музыку написал Александр Владимирович Чайковский.
Театра Вахтангова,
да, главный Александр Владимирович Чайковский, наш великолепный композитор, и задействована абсолютно современная машинерия, прекрасные танцы сделал балетмейстер Андрей Глущенко. То есть спектакль, конечно... Возрождение этого жанра связано с его новым дыханием.
Алексей Владимирович, извините, что перебиваю, мне просто времени у нас не так много, но мне интересно узнать. Вот вы как драматический режиссер, да, главный режиссер театра, малого театра, ставите водевиль, это же не то, что ставите как трагедию или какой-то другой спектакль. Тут же надо понимать, вот как вот вы идет повествование, и вдруг вы так его решаете. Ой, оставим-ка мы сюда танец. С песней, там, ну, я не знаю, как это правильно.
Как вы понимаете, что нужно что-то добавить музыкальное?
Да, ну, во-первых, как бы водевиль, водевиль предполагает делать? Уже изначальную партитуру, там все прописано, где танец, ну, где песня, где это все.
В смысле, как это типа,
в тексте?
2% текста, а потом раз, водевиль, опять 2%.
Есть материал, я вот вернусь к вопросу, отвечая на ваш вопрос, вернусь к предыдущему, что почему мне кажется, что водевиль, это гораздо ближе русскому зрителю, российскому, чем мюзикл. То есть мюзикл тоже имеет право быть, но мюзикл, конечно, это абсолютно большая составляющая музыкальная. Водевиль — это баланс драматического и музыкального, причем равных практически частях, если даже не в пользу драмы. А наш зритель все-таки, мне кажется, вот этот баланс воспринимает лучше, потому что, ну, когда поют, когда невозможно говорить, правильно? Но если всегда невозможно говорить, это уже мы переходим действительно к жанру, так сказать, есть такой высокий жанр оперы, да, когда люди не могут говорить бытовыми словами, они только могут петь. А вот водевиль — это что-то такое, во-первых, это, конечно, легкий жанр, но при этом... Как ни странно, всегда в водевиле, в русском водевиле, а мы знаем таких авторов, да, как не только Дмитрий Тимофеевич Ленский, как Каратыгин, например, да, всегда есть обязательно какое-то переключение на серьез, очень такое тонкое, но очень важное. В нашем водевиле это тоже есть.
Екатерин, скажите, пожалуйста, вот что легче или что труднее? Водевиль, драматический спектакль,
какой
комедийный,
жанр?
Да. И вы себя вообще, ну, любая актриса себя там, когда приходит на эфиры или пишет о себе, она говорит, я драматическая актриса там. Вы, может быть, разноплановая скажете или еще что-то?
Разумеется, мы все драматические артисты, мы в первую очередь учимся для того, чтобы играть драму на сцене. Но сейчас такое время, я считаю, артист должен быть...
Разножанровым.
Конечно, он должен уметь все на самом деле, и танцевать, и петь, и играть на гитаре.
Ну вы прям танцуете хорошо, прям
поете.
Конечно,
конечно, Алексей Владимирович уже упоминал людей, которые, благодаря которым мы танцуем, именно в этом спектакле, это Андрей Глущенко. Есть еще у нас замечательный человек, благодаря которой мы поем, это Ирина Долженко.
Народная артистка, солистка большого театра.
Да, мы знаем.
Так что, если вы думаете, что это нам не составляет никакого труда, это, конечно же, все ложь. И...
Да как, мы наоборот, я думаю, я представляю, танцевать, петь, это вообще придуманная в России, кстати, методика «Танцующая балерина» называется. Это дыхалку артиста, по ней училась и Бритни Спирс, там, и Мадонна какое-то время. Это же, это дико сложно, но это очень полезно для легких, для именно выступания, выступлений на сцене и так далее.
Да, да, и за этими номерами стоит огромное количество человек, которые вкладываются в то, чтобы зрителю это все понравилось.
Алексей Владимирович, у меня такой меркантильный вопрос. А водевиль вообще, он дороже стоит, чем обычный спектакль?
Это, вы знаете, стоимость спектакля не зависит от жанра. Она зависит от...
Не, ну почему? Драму, вот, например, в одном из театров сейчас идет спектакль, там вообще ничего нету, там голые стены, они убрали декорации, кулисы, да. Там только 4 фонаря в театре «Шалом» идет.
Ну, я вам так скажу, малый театр...
Я думаю, явно там не 100 тысяч заплатили.
Я так отвечу на ваш вопрос. Когда мы выезжаем на гастроли, это такое будет... Вы поймете, почему я так отвечаю. в город заезжают три фуры с логотипом Малого театра. И удивленные зрители спрашивают: вы что, привезли декорации? Мы говорим: да, полные, да, и костюмы будут, как в Москве, да. У нас традиция, зритель должен увидеть, это про гастроль, то, что происходит в Москве, а в Москве, конечно, костюмы, конечно, декорации, конечно, в Малом театре пустая сцена и отсутствие реквизита и декораций будет, ну, как бы, наверное, это возможно, но будет, тем более в жанре водевиля, это будет, мне кажется, странновато для нашего зрителя. Конечно, здесь прекрасный художник работал, Ольга Поликарпова, удивительный, шикарные костюмы, замечательный художник по свету Иван Виноградов. То есть, ну, люди должны получить, так сказать, полный спектр ощущений от всех всё составляющих.
Меню попробовать, понятно. 200 лет, значит, исторической сцене. Вы вот этот спектакль выбрали именно потому, что, ну, и корифеи, и сотрудник, не сотрудник, а артисты, а актер театра. Нынешние молодежь, нынешние актеры, вот, например, Екатерина, молодая актриса, они каким-то образом перед этим, я не знаю, смотрели кинохроники, какие-то фильмы, ну, чтобы как-то пропитаться этим жанром.
Им это не нужно, потому что... Нет, потому что это происходит всегда в Малом театре. Вот если вы пойдете внутри по коридорам Малого театра, не для зрителей, а коридоры для сотрудников и артистов, они все увешаны фотографиями ушедших актеров наших, начиная от Щепкина, Ермоловой, заканчивая Борисом Владимировичем Клюевым и нашим художественным руководителем Юрием Федоровичем Соловьевым. Они эту историю каждый день видят буквально. У нас старые артисты общаются с этими портретами, которые там есть, те их друзья или что-то. Сохранение истории Малого театра – это наша традиция. Еще раз повторю, внутренняя. Это привито молодым артистам с первых их шагов в Малом театре.
Ну, Алексей Владимирович, мне все равно, вот мне хочется понять. Катя, может, это к вам тогда вопрос. Алексей Владимирович, так, вот, как настоящий главный режиссер ответил. Гурченко, когда готовилась к съемкам фильма «Вокзал для двоих», она приезжала на вокзал, на Курский, на Белорусский, здесь в Москве, садилась в ресторане и наблюдала за официантками. Она так и ловила какие-то детали, какие-то там моменты движения и так далее.
Пыталась понять специфику их профессии.
Да, да. Вам вот этого сегодня уже совершенно не нужно, вот вашему поколению актеров. Я не говорю вот про этот водевиль, про любой спектакль.
Да, конечно, это все всем нужно, это остается какая-то твоя личная кухня, и кто-то даже, ну, не любит выносить, а об этом рассказывать, потому что это действительно, это то, что происходит у тебя внутри, оно тебя заряжает. В этом спектакле...
Вы играете Лизу.
Я играю Лизу, и она дебютантка. Угу. И как вы смело как заметили, раз, да, что и я, в принципе, вот я Катя Гревцева, я тоже дебютантка, поэтому а в чем мы с ней не похожи? Ну, абсолютно
вы
одинаковые вещи
саму
мы
себя?
Испытываем. Сравнивая себя абсолютно. Да? Я так же, как она, люблю театр бесконечно. У меня тоже есть любящие родители, которые пытаются как-то что-то мне помочь чем-то. Это у всех у нас есть такое, можно каждого сравнить друг с другом, на самом деле, и провести какие-то параллели с персонажем. Ну, просто вот этот такой спектакль, где это было не особо нужно. Да на самом деле...
Да нет, если вы говорите о кухне, конечно, это все происходит. Просто это прививается с первого курса, да, с упражнения наблюдения за людьми. И как говорил Михаил Семенович Щепкин, да, великий наш артист, говорит, ищите образы в жизни. Любой творческий человек не прекращает наблюдать никого. Вот я сейчас с вами сижу, я за вами наблюдаю.
Я вижу.
И, возможно, в какой-то из следующих постановок что-то от вас туда войдет.
Я думаю, сейчас скажете, приглашу вас.
Я еду, понимаете, я никогда не скучаю в метро или сидя на лавочке. Это гениальная
чем-то похожая
программа.
Да, работы вы наблюдаете, а я слушаю. Потому что я слушаю, о чем люди говорят. А потом, о, хорошая тема, надо обсудить в эфире. Потому что 3 часа что-то говорить.
Это уже
надо
в природе артиста и в природе журналиста.
Внутренняя кухня есть у каждого.
Это правда. Я буквально немного времени остается. Мы хотим выяснить следующий вопрос. Сегодня в театр могут прийти и в рваных джинсах, и в худи с капюшоном. В кроссовках. Как таковой дресс-код, он уже перестал существовать. Люди не ходят любоваться с собой. Ну, я не говорю про большой, там у них их, если билет за 100 тысяч покупаешь, то я в кроссовках и спортивных штанах не пойдешь. Вы как относитесь вот к такому? В театре «Модерн», например, запрещено входить, ну, вот в такой одежде?
Я очень отношусь с большим уважением к людям, когда я наблюдаю там перед спектаклем, хожу, там женщина, допустим, пришла и переодевает обувь, меняет обувь.
Да, сапоги.
Потому что, понимаете, входя, допустим, в зал Малого театра, который сам по себе произведение искусства, да, и сцена в театре, она находится выше зала. Угу. О чем нам это говорит? Что это что-то такое, мы все-таки хотим встречи с чем-то высоким, к чему мы можем тянуться, думать, вступать в диалог. Поэтому уважение, я считаю, что, конечно, я, слава богу, пока не видел в рваных джинсах и в шапке какого-то человека в Малом театре. По крайней мере, если я увижу в зале человека в шапке, мужчину, угу, я ему сделаю замечание. Есть уважение, есть дресс, внутренний дресс-код должен быть у человека. Он пришел, извините, давайте вспомним Михаила Семеновича, раз мы сегодня говорим о Малом театре.
Да.
Что написано в Щепкинском училище в фойе? Цитата Михаила Семеновича. «Театр для актера – храм. Относись с уважением к этому храму и заставь уважать его других». Заставь уважать его других. Это очень важная фраза. Вот этим мы должны и заниматься.
Катя, вы себе, когда выходите на сцену или когда готовитесь, вы рисуете себе своего зрителя какого-нибудь? Я не знаю, там, например, был один актер, он говорит, да, я представляю это...
Для кого я сейчас буду играть?
Да, это женщины, там, говорит. Я играю для всех женщин. Я говорю, а мужчинам же выйти,
не,
что
ну,
ли?
Конечно, иногда есть такое. Допустим, вот когда ко мне на спектакль приходит мама... Ну, я играю только для нее, потому что это мама. Ну, извините.
Ну, понятно, что вы извиняетесь,
простите,
конечно.
Простите, пожалуйста. Но когда вот ее нет в зале, понимаете, я даже вот я не вижу, как будто бы зал. Не
вижу. Маму вы видите, когда она...
И маму не вижу. Никого не вижу. Я вообще об этом не думаю во время спектакля. Я думаю, это перед началом и на поклонах, когда в зале загорается свет, и наша люстра замечательная, шикарнейшая, освещает все лица и всех людей, которые где-то там на балконах далеко, высоко, но их становится вот видно только в этот момент.
Я...
И в этот момент приходит мысль, а точно, у меня же мама в зале, ох.
Цветы, какие эмоции вызывают в конце?
Ну, всегда это радость, ну вы что, это лучший подарок, во-первых, это овация, а во-вторых, это если вот те самые зрители, которые сейчас, кстати, стали редкостью, к сожалению.
С цветами вы имеете в виду,
да,
вот поэтому я и дам.
Чтобы, ну,
почему
вот сказать...
Редкостью?
Ну, Алексей Владимирович.
Не знаю, я регулярно вижу людей с цветами.
Ну, может быть, 1-2, но раньше ходили по 15.
Нет, не 1-2.
Больше?
Да нет, ну, конечно, человек 10 идет.
Ну, я вот последний
12,
раз был в театре, 15. Когда, и меня так поразило, что на сцену вышла, ну, не на сцену, подошла к сцене только одна тетенька и подарила букет цветов актрисе.
Ну, это какое-то исключение, мне кажется.
Нет,
часто,
ну,
бывает.
Я с вами соглашусь, нормально все с этим.
Да,
люди...
и причем не только цветы, но еще и какие-то пакеты.
Игрушки,
дарят.
Да, да.
Да, 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 да. Я не видел, что в пакетах, но видел, что пакеты.
Ну, а, кстати,
мы
дарят,
что... Мы вам потом расскажем,
что в пакетах. А сейчас нет? Огурцы, наверное, какие-нибудь...
Нет, огурцы не дарят. Дарят, знаете, дарят цветы, дарят украшения, очень много шоколада. И вот на детских спектаклях это особенно ценно. Дети рисуют открыточки героям, и какие-то слова там пишут, и даже самые маленькие пытаются как-то что-то нацарапать, написать приятное для артиста. Это очень ценно.
Отлично. Спектакль вот первого было, значит, 30 ноября, 1 декабря, 14-го, 15-го. В следующем году, когда...
5-го, 19 января. Всех ждем.
Друзья, 5-го, 19 января, уже 2025 года, все в Малый театр. Смотрим «Лев Гурыч, Синичкин или провинциальная дебютантка». Спектакль по пьесе Ленского, значит, в постановке Алексея Дубровского. Можете спойлер маленький спектакля, буквально. Я люблю спойлеры рассказывать.
А мы не
будет
очень.
Весело.
Ну, хотя бы, ну, про я, что?
Вот, для хорошего настроения водевиль, да?
Нет, ну, конечно, конечно.
Я вот не читал,
как может быть
не
водевиль
видел,
для плохого настроения?
Ну, может
это
быть,
странно,
знаете, не очень смешно, не очень музыкально.
Нет, нет,
но...
по крайней мере, по предыдущим спектаклям видно, что люди получают удовольствие, mm-hmm. есть ощущение праздника, им весело, трогательно, они сопереживают, они радуются, они приобщаются к любви к театру. Вот это самое важное, то, что спектакль про любовь к театру.
Ну да, сам спектакль, кстати, вот вам и спойлер. Ты не хотел, Гера, чтобы я говорил, а это спектакль про театр. А я просто всегда, когда иду на спектакль какой-то, я обязательно что-то читаю. Потому что вот так прийти, сесть и вот так... Ой, что сейчас будет, а чего ждать? Да? Да, я как-то вникаю, потому что мне это помогает лучше прочувствовать тот или иной, о чем и говорится со сцены. А, Новый год на носу. Вам слово, что-нибудь скажете театру, зрителям,
конечно,
нам?
Вам желаем процветания вашей радиостанции.
Спасибо, а мы в ответочку вам.
Спасибо, а нашим зрителям... Желаем здоровья, конечно, крепкого, хорошего настроения и приходить в театр и получать те эмоции, которые они от театра ждут, а не наоборот.
И любви, всем любви, любви.
Потрясающе. И еще каждый по одному ответу, почему надо идти.
Куда?
На спектакль про Льва Гурыча.
Ну, потому что это малый театр.
Кать?
Ну, коротко. Хотите праздника в жизни, ну тогда давайте, бегом.
Отлично. Екатерина Гревцева была актриса Малого театра, а также главный режиссер Малого театра России Алексей Дубровский были сегодня у нас в гостях. Спасибо, господа. Спасибо. Удачи и с Новым годом.
Спасибо.
Наступающим.